Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Выпуск программы «Культурный дневник» посвящен книге Михаила Золотоносова «Охота на Баснер». Петербургский культуролог и публицист следил за делом искусствоведа Елены Баснер и публиковал свои обстоятельные статьи в издании «Город 812». Они и вошли в этот том, выпущенный издательством «Мир», почти 800 страниц. Но чтение вовсе не утомительное, потому что речь идет о детективной истории, в которой завершившийся весной этого года судебный процесс не поставил финальной точки. Елена Баснер оправдана, однако мы до сих пор не знаем, кто подделал картину Бориса Григорьева в ресторане, которую через посредника Леонида Шумакова приобрел в 2009 году коллекционер Андрей Васильев. Подделка оказалась столь безупречной, что знаток русского искусства Елена Баснер решила, что это подлинный и замечательный Григорьев. Наследствие выяснилось, что картину привез в Петербург гражданин Эстонии Михаил Арансон, загадочная фигура, его показаний суд так и не услышал. Андрей Васильев решил, что Елена Баснер, зная, что оригинал картины хранится в Русском музее, намеренно из корыстных соображений дала ложное заключение. Искусствоведа отправили под домашний арест, который мог бы перерасти во вполне реальный срок, но суд после долгих разбирательств вынес оправдательный приговор. Михаил Золотоносов, которого я расспрашивал о работе над книгой «Охота на Баснер», считает решение суда абсолютно справедливым.
Мы год назад с вами говорили о вашей книге «Охота на Бергольц», посвященной трагедии большого террора. И вот новая книга называется очень похоже «Охота на Баснер». Вы считаете, есть что-то общее в этих двух сюжетах?
В сюжетах общего нет, но, по моему ощущению, те мероприятия коллективные, которые предпринимались против Бергольц и против Баснер, они в обоих случаях напоминают именно охоту. И поскольку я не мог придумать название получше, то вот это, пришедшее изначально и ставшее таким руководящим образом всей книги, оно так и осталось.
Михаил, ну вашу позицию трудно назвать беспристрастной. Вы с самого начала подчеркиваете свою симпатию к Баснер и недоверие к потерпевшему Андрею Васильеву, и даже ваше интервью с ним построено, в общем, как беседа следователя с подозреваемым. Мне, честно говоря, не очень понятно, почему вы считаете его черным человеком в этой истории, ведь все-таки он жертва, как ни крути. Он потерял деньги и получил подделку.
Ну, во-первых, подделку он купил добровольно, его никто не шантажировал и не заставлял это покупать. Что касается моей позиции, ознакомившись со всеми обстоятельствами с самого начала, то есть в январе-феврале 2014 года, мне уже тогда стало понятно, что ни одного достоверного и относимого доказательства виновности Баснер в том, что ей инкриминируется, нету. Я не считаю, что Васильев не имел права обращаться в полицию или в следственный комитет на прием к Бастрыкину. Он имел на это право. Он даже имеет право фантазировать, о чем ему хочется. Делать предположения, версии, догадки. Но вот орган следствия на это право не имел. А 20 сентября 2013 года дело из Следственного управления МВД перешло в Главное следственное управление по Санкт-Петербургу Следственного комитета России. 4,5 месяца они думали, кто же здесь виновный. Но, очевидно, выбор шел между Арансоном, Шумаковым и Баснер. Арансон непосредственный владелец был картины, которую купил Васильев. Шумаков непосредственно мотался между Васильевым и Баснер-Арансоном. И вот выбрали в результате Баснер за 4,5 месяца и предъявили ей обвинение. Так вот, видно было, что нет оснований для предъявления ей обвинений в совершении этого преступления. И не случайно 4,5 месяца они на эту тему думали, и не случайно полиция не хотела, практически не хотела возбуждать уголовное дело. Васильев, конечно, обвинял полицию в нежелании и в прочих неблаговидных мотивах, но теперь после приговора суда первой инстанции стало понятно, почему они не хотели это делать, потому что нет никаких объективных доказательств. С одной стороны, это говорит Васильев, с другой стороны, Баснер говорит, что она ошиблась неумышленно, и вследствие того, что нет объективных доказательств, ничего, но есть принцип презумпции невиновности. Двигаться из этой патовой ситуации было некуда. И поэтому обвинительное заключение было разбито сначала адвокатами Баснер, а потом и судом в приговоре.
Поставьте себя на место этого следователя, Михаил. Я думаю, что он хватался за голову, потому что это настолько сложная и запутанная история, имеющая мало общего с обычными делами, так сказать, уголовными, да? И до сих пор ведь очень много осталось неясного.
Осталось неясного не по вине Баснер. Естественно, неясно происхождение самой подделки, но к преступлению Баснер это не имеет отношения.
Но это ключ, один из ключевых вопросов.
Но это ключевой вопрос к тому уголовному делу в отношении Рансона, которое было выделено из дела Баснер. Это совершенно другой вопрос. Он ключевой, но другой. Поэтому следствие и поступило таким образом. Не имея возможности найти Рансона, они отделили в итоге его от Баснер, а ее внесли в некую загадочную организованную преступную группу, состоящую из неустановленных лиц. Но если лица никак не установить, так, может быть, не было и самой группы. То есть вера в эту группу и вера в то, что Баснер непременно в нее входит, она доминировала надо всем при работе двух следователей. В процессе предварительного следствия было два следователя – Коленников и Ботин. Естественно, они не имели никаких объективных доказательств, поэтому техника, с помощью которой они сочиняли, Ботин сочинял обвинительное заключение, она состояла в том, что о чем-то он умолчал, что-то якобы забыл и так далее. И это все тоже было разоблачено в приговоре суда. Ну, ведь на самом деле тут нужно посмотреть немножко предысторию, почему Васильев обратился в Следственный комитет в итоге к Бастрыкину. Он приобрел подделку, не зная об этом, и Баснер об этом не знала, и он даже не знал, что Баснер имела отношение к этой его покупке. Он приобрел в июле 2009 года. Весной 2010 года на выставке в галерее Курниковой Парижачьи выяснилось вроде бы, что эта работа побывала в центре имени Грабаря и получила отрицательную оценку, не была подтверждена. Таким образом, не позднее 1 июня 2010 года Васильев узнал об этой экспертизе в центре имени Грабаря. И у него был год от этой даты. Это срок исковой давности по оспоримым сделкам по статье 181 Гражданского кодекса. Подать в суд. Он и подал в суд на Шумакова, у которого непосредственно это приобрел. Деньги-то он передавал Шумакову, но он это сделал с опозданием на полгода. И поэтому тот суд просто технически проиграл. И что мы имеем? Ведь на самом деле, если бы Васильев хотел вернуть деньги, то он бы сразу подал исковое заявление в суд о возврате денег. И в рамках гражданского процесса элементарно бы их получил. Но он колебался. С одной стороны, ему хотелось наказать Баснер, и этого хотелось явно больше, чем получить деньги с Шумакова. Поэтому он сначала обратился в полицию и добивался от полиции того, чтобы они возбудили уголовное дело, и он бы сразу и наказал Баснер, и получил бы деньги.
Михаил, а почему он был так убежден, что Баснер знала о том, что картина поддельная?
А потому что существует мифология. Эта мифология недавно была манифестирована в фильме «Чистое искусство» режиссера Рената Давлетьярова, премьера 9 июня 2016 года. Есть продажные искусствоведы, которые за деньги пишут любые экспертизы. Это мифология старая. Не Васильев ее придумал. И, конечно же, в рамках этой мифологии ему казалось, что в центре всей этой конструкции, с одной стороны, Елена Бафнер, а с другой стороны, русский музей. Мосякин в своей книге «Страсти по Филонову» подробно вообще написал о том, что кухня по выпечке фальшаков центрируется в русском музее.
Это Но, прям... Михаил, вы же рассказываете историю двух рисунков, которые были в собственности Константина Азадовского, и русский музей дал совершенно несправедливую экспертизу, назвав их фальшивками, а потом всячески отнекивался и фальсифицировал уже, так сказать, объяснение, как проводилась эта экспертиза, так что это не мифология, а может быть, действительно так оно и есть?
Да нет. Случай с Азадовским говорит о другом, что в русском музее не было и нет аппаратуры для достоверного изучения технологических исследований живописных работ.
Но они настаивали на своей несправедливой экспертизе.
Ну и что настаивали? Естественно, Черкасова на этом настаивала, сотрудник отдела технологических исследований. Но это же не означает, что в русском музее изготавливают подделки. Это совершенно разные вещи. Просто по ходу процесса выяснилось, что в русском музее нет аппаратуры, нет Раман-спектроскопа, который позволяет выявлять фталоцианиновые пигменты, датообразующий красочный компонент. Это не имеет отношения к тому, что русский музей – это якобы фабрика подделок. Тем более было две проверки с участием прокуратуры русского музея. Там искали эту фабрику и не нашли ее. Это мифология. И в рамках этой мифологии Васильев решил сделать центром всей детективной композиции именно Бафнер. Возможно, убедил в этом Бастрыкина, следственный комитет. Она до 2003 года работала в русском музее. И таким образом... Вроде как так, знаете, метафорически связана с русским музеем, хотя она никак с ним не была связана, кроме дружеских отношений с отдельными сотрудниками.
Но, Михаил, ведь фабрика подделок существует, и не одна фабрика. И это признает сама Бафнер. Она и в интервью вам говорила о том, что даже некоторые выставки русского искусства, вот, например, выставки в Турку или выставка в Мантуе, целиком состоят из подделок. Тут вообще возникает подозрение, что значительная часть истории русского искусства 20 века, особенно авангарда, сфальсифицирована, и вообще все, что нам кажется подлинным, в том числе и музейные вещи, фальшивки.
Я согласен, но из этого не следует автоматически, что Бафнер виновна в том, что ей инкриминировали. Вот в этом-то и историческое значение этого судебного процесса. Мифология автоматически не превращается в юридическую реальность. Это не означает, что если 15 месяцев шло следствие, то все, коготок увяз, птички пропасть. Да... Сторона обвинения на это рассчитывала, что достаточно стать обвиняемой или подсудимой, и уже приговор в кармане. Но оказалось, что нет доказательств. Да, это случайная ошибка Елены Бафнер. Да, Васильев не подумал и опоздал с исковым заявлением. Да, Васильев не подумал, и после приобретения этой картины он не сделал технологическую экспертизу. Что любой разумный человек должен был бы на его месте сделать. И эксперт, лицензированный эксперт Министерства культуры Косолапов, зав. Отделом технологических исследований Эрмитажа, приглашенный в суд и допрошенный в судебном заседании, прямо ему сказал, так что же вы, зная, что 95% авангарда на рынке подделки, даже не подумали провести технологическую экспертизу. А Васильев таки не подумал. Он заявил в интервью Юлии Латыниной сразу, что он сам себе эксперт. Ну, сам себе эксперт, так сам и отвечай за последствия собственных действий.
Ну, понимаете, и заключение эксперта тоже ничего не значит. Мы видим вот по этой истории с Азадовским, да и по этой истории с Бафнер и картиной Григорьева, что эксперты бесконечно ошибаются, и даже
нет,
самые...
Нет, они не бесконечно ошибаются. Ошибаются те, у кого нету необходимой аппаратуры. В русском музее не было необходимой аппаратуры, поэтому Крусанову пришлось красочные пробы везти в Москву и там определить, что фтаоцианиновые пигменты в красочном слое темперы Григорьева, приобретенной Васильевым, содержатся. Что касается Эрмитажа, то у них есть Раман-спектроскоп. На нем как раз и работает Косолапов, и он об этом сообщил, что он там за 5 минут у них это было определено. То есть речь идет, понимаете, совсем о другом. Русский музей мог бы провести нормальную технологическую экспертизу, но по вине руководства, прежде всего заместителя директора по науке Петровой, у них нет необходимой аппаратуры, потому что они там, видимо, считают, что так редко приходится это делать, что нет смысла тратить деньги на приобретение таких аппаратов. А в данном случае дело совсем в другом. Дело в том, что в ход в Следственном комитете пошли фантазии Васильева, которые он начал распространять еще 5 августа 2011 года в интервью Фонтанке.ру. Уже тогда он назначил виновный Баснер голословно, и к 2016 году это не подтвердилось, его фантазии не подтвердились, не нашли объективных подтверждений.
Михаил, наверное, все-таки у него, помимо вот этой мифологии о том, что все эксперты работают на фабрике подделок, были еще какие-то основания. И вот очень интересно все-таки понять его мотивы. Он ведь давно был знаком с Баснер, и казалось, что у них добрые отношения. Почему вдруг он назначил, почему он назначил ее виновной?
Потому что он узнал от Шумакова, что положительное мнение об этой картине высказала Елена Баснер. Поэтому он и назначил ее виновной. А Шумакова орган следствия решил сделать свидетелем. Естественно, что Шумаков как центр обвинения не идет ни в какое сравнение с Еленой Баснер. Шумаков это просто никто. А Баснер это знаменитость. Тем более можно ее связать с Русским музеем, она там работала. Хотя и Шумакова можно связать с Русским музеем, потому что он издатель, глава издательства «Золотой век» и неоднократно имел дела с Русским музеем. Но они решили вот такую конструкцию составить. Ну вот составили, ничего не получилось. Доказательств умышленной вины, ведь понимаете, в чем ее обвиняют? Вы вот вчитайтесь в формулу обвинения, в статью 159 пункт 4 Уголовного кодекса. Она заведомо зная, что подлинник находится в Русском музее, и зная, что ей Арансон принес подделку, все вот это зная, дала устно положительное мнение об этой работе.
И получила за это деньги.
Но получила она деньги не за это, она получила деньги за то, что дала возможность Шумакову заработать. Информация стоит денег, тем более она не скрывала этого. И поэтому доказать, что деньги она получила за ложное умозаключение, невозможно. Кроме того, Шумаков, а точнее Васильев, так торопились приобрести эту работу, что даже не истребовали с нее письменного заключения. Они не дали ей даже толком провести исследовательскую работу по поводу этого рисунка, этой картины. Она всего лишь доехала до издательства Шумакова «Золотой век», где посмотрела и купила альбом Галеевой «Борис Григорьев». И не обнаружила там этой картины. И решила, что вот открыла новую картину. Вот ей случайно принесли совершенно новую работу.
Но здесь уже возникает другой вопрос. Если подделка кажется знатокам, таким вот как знаменитость, как вы говорите, Елена Баснер, кажется шедевром, да, какого-то художника, может вообще вопрос о подлинности уже не стоит поднимать? Ведь что такое подлинное вот в нашем мире киберреальности, когда все состоит из копий и отражений? Может это вообще уже очень архаический спор? Не приходила вам в голову такая мысль?
Ну, мне это напоминает историю с критерием Тьюринга, знаменитого исследователь Алан Тьюринг, он сказал, что если на, допустим, некую группу вопросов автомат отвечает, и вы не можете понять, автомат это или человек, то что разницы между автоматом и человеком уже нет. Но это все казуистика применительно к произведениям искусства. Все равно есть подлинники, есть копии, подделки, и поэтому разница не нивелируется и не аннулируется.
Даже по поводу этой картины Григорьева, которая считается подлинником и находится в Русском музее, ведь тоже очень большие сомнения, подлинник это
никаких
или подделка.
Абсолютно сомнений.
Ну, были, вообще были во всяком.
Никаких.
Возникали у многих, говорили, что это тоже может быть подделкой.
Нет, то, что, может быть, все картины, висящие в Эрмитаже, Русском музее и Третьяковской галерее подделки, такого рода сомнения можно высказывать?
Нет, нет, только по поводу рисунка в ресторане, который считается оригиналом.
Нет, просто решили для порядка, коль скоро это все стало в центре внимания, проверить, действительно та картина подлинная или нет. Это рабочая гипотеза была, ну, проверили, та подлинная. Правда, испорченная в процессе реставрации реставратором Шашковой. Она ее так отреставрировала, что сказать, что это уже вполне Григорьев, ну, отчасти Григорьев, отчасти Шашкова. Реставрация была проведена ею плохо, и это следует из собственного текста отдела реставрации Русского музея, который они вывесили у себя на сайте.
Радио «Свобода», культурный дневник. Наш гость – публицист и культуролог Михаил Золотоносов. Мы говорим о его книге «Охота на Баснер».
Михаил, вот есть потрясающая у вас вставная новелла. Это история эксперта Тетерятникова. И, должен признаться, я вообще никогда эту историю не слышал. И мне бы хотелось, чтобы вы ее рассказали нашим слушателям, конечно, в каком-то сокращенном виде, потому что она производит огромное впечатление.
Про Тетерятникова мне сказал Васильев в телефонном разговоре. Я никогда не слышал про Тетерятникова. Оказалось, что это в узких кругах очень известный человек, потому что после того, как моя статья о Тетерятникове вышла в журнале «Город 812», нам несколько писем о нем написал знаменитый исследователь Фаберже Валентин Скурлов. И в книге глава про Тетерятникова дополнена его письмами, он был лично знаком с Тетерятниковым. Это был эксперт, который из Москвы переехал в Америку, в Нью-Йорк, и он там обратил внимание, что когда на аукционе Сотбис продавали коллекцию икон, принадлежавшую одному американскому миллионеру, у него вызвала эта коллекция большие сомнения. И он стал ее изучать, и в результате выяснилось, что все эти иконы – это подделки. Он об этом сообщил, аукционный дом подавал на него в суд. Там, в общем, целая длинная история, изложенная Тетерятником в одной статье в журнале «Континент». Еще в советский период она была опубликована, а потом уже в 90-е годы в большой статье в газете «Культура» в Москве. И выяснилось тогда, если мне память не изменяет, как раз Скурлов ему подсказал, в Москве в одном из архивов были найдены материалы о том, что была как раз в Москве в 30-е годы налажена целая фабрика по изготовлению подделок. Дело в том, что традиция шла с глубоких дореволюционных времен. Мстёра считалась центром изготовления подделок, то есть икон под, допустим, 17-16 век. И то, что написал Тетерятников, сводится к следующему, что грабарь возглавил целое такое государственное предприятие, в котором работали мстерские мастера с дореволюционным стажем, и на продажу за границу они лудили вот эти самые иконы 16-17 века. А миллионеры их покупали. То есть те, кто интересовались русской живописью, потому что, допустим, Хаммера интересовала исключительно западноевропейская живопись, которую и тащили из Эрмитажа, и, кстати, не только из Эрмитажа, из Царскосельского дворца, например, тоже многое ушло тогда в ходе этих продаж. Вот стёрские мастера вот это все делали. И Тетерятников вот такую детективную историю раскопал.
То есть фабрики подделок, о которых говорил Васильев, существовали и существовали с 30-х годов, да? То есть это не то, что мифология, они существовали под эгидой государства.
Вы поймите, что фабрика подделок во главе с Горбарем, существовавшая в 30-е годы, и картина Бориса Григорьева «Поддельная», которую некий Арансон или человек, назвавшийся этой фамилией, принес Баснер, это все-таки разные вещи.
Разные, но мифология – это не совсем мифология, она опирается на факты и историю.
Факты и история со временем превращаются в мифологию. И в эту мифологию можно вписать кого угодно. Что касается Васильева, то приговор показал, что он сочинил интересный триллер, в который вписал Баснер как центральную криминальную фигуру. Между тем, как объективными доказательствами, это не подтверждено. То есть то, что сделал он, это его фантазии, то, что сделал орган следствия, не подтвердилось в суде. Вот, собственно, и вся история. А так как у нас из уголовных дел только 0,4% в судах имеют оправдательные приговоры, то, естественно, что орган следствия и вся сторона обвинения надеялись, что при такой статистике все проскочит. Ну, не проскочило.
Да, этому как раз посвящена последняя часть вашей книги, и вот любопытно, поделитесь, пожалуйста, своими соображениями, почему не проскочило.
Потому что Баснер невиновна.
Мы знаем столько случаев, когда невиновных людей, несмотря на все доказательства их вины, все равно сажают, потому что суд стоит на стороне следствия. Почему здесь суд принял такое решение? Вы же ходили.
Я думаю так. Ну, на памяти, конечно, дело Ходорковского, пусть и Райт, естественно. Здесь не было никакой политической подоплеки. И если на суд не давить, и судья в достаточной мере профессионален, то вот так и получится. Нет доказательств, нет обвинительного приговора. А что касается отношения к этому, то у нас все настолько привыкли ничему не верить, настолько привыкли, что если приговор оправдательный, значит, заплатили взятку, а если обвинительный, то государство надавило, то вот в условиях этой парадигмы получается, что все это вообще для людей ничего, пустой звук. Оправдательный приговор, ну, не может быть, чтобы был оправдательный приговор. Как это так? Обвинительный приговор, ну, понятно, все заранее было решено. Ну, каждый имеет право к этому отнестись так, как он хочет.
Но согласитесь, что вот у такой логики, я понимаю ее порочность, но все-таки есть основания.
Есть у кого-то основания, значит, он так думает.
Потому что судебная система, извините за банальность, насквозь прогнила, да?
Ну, значит, не насквозь прогнила. Мы-то, сидевшие в зале судебных заседаний, наблюдали в течение 15 месяцев, когда шло судебное следствие, что действительно нет ни одного доказательства, что есть предположения, обильные, разветвленные, есть вот этот самый детективный сюжет, что так может быть. Может. Теоретически может. Но доказательств нет. Понимаете, в данном случае судья не стала подбирать нечто по аналогии там с решениями Трульского собора, как в деле Пуссирайт. И не стала придавать фантазиям потерпевшего и стороны обвинения серьезный реальный характер. Она просто отделяла предположения, умозаключения от реальных фактов. Фактов не было.
Михаил, вы последние годы занимались историей Ленинградской писательской организации, биографией Ольги Бергольц, нашли замечательные документы, душераздирающие в архивах. Почему вы так увлеклись этой историей, очень далекой от того, чем вы занимались прежде? Почему вы написали столько статей, которые вошли сейчас в эту книгу? Почему вы потратили 15 месяцев на судебные заседания, я думаю, не очень увлекательные? Почему вас этот сюжет так увлек?
Начну с конца. Во-первых, судебные заседания были очень увлекательные. Никакое драматическое действо в подметке не годится суду, где сталкиваются реальные страсти, где есть жесткая логика поведения сторон. Это первое. Во-вторых, естественно, я начал этим заниматься просто по просьбе главного редактора журнала «Город 812» Сергея Балуева, который предложил мне этим заняться. Это был февраль 2014 года. Когда это дело стало громким, Баснер сидела 5 дней в тюрьме, потом ее выпустили под домашний арест. И вот тут это стало очень громким, и он попросил, чтобы я этим занялся. То есть начало вот было вот такое, чисто профессиональное. Дальше я увидел, что доказательств нет, что из анализа того, что мы имеем, что уже известно, что говорит сам Васильев, видно, что не тянет Баснер на мошенницу, что мошенники так себя не ведут, что это слишком алогично, что это результат легкомысленного поведения и случайного совпадения событий. А всем случайностям, всем одновременно или последовательно происходящим событиям Васильев и орган следствия стали придавать демонический смысл и постепенно стали демонизировать Баснер. И это было совершенно ясно уже тогда, в феврале 2014 года. Подчеркиваю, что только 17 мая 2016 года был приговор. Но уже тогда это было понятно. Дальше я не думал писать книгу. Я продолжал писать эти статьи, поскольку тема была громкой, звонкой. И я продолжал этим заниматься. Увлекся драматургией судебного действия. Я вам еще раз говорю, заседания не были скучными. Я узнал для себя массу новых вещей про жизнь Русского музея, про то, как там все это устроено. Огромное количество сотрудников Русского музея было вызвано на допросы в качестве свидетелей обвинения. И возник парадокс. Все свидетели, вызванные обвинением, государственным обвинением, они все давали показания в пользу Баснер. Адвокатам Баснер практически не нужно было работать и чего-то их спрашивать. Так же, как не нужно было задавать вопросы Васильеву на его допросе 11 февраля 2015 года, потому что он и так все сам сказал. И все это играло в пользу Баснер. Это было видно с самого начала. Ну, мы же не идиоты, и не нужно заканчивать юридический факультет, чтобы понимать логику. А это все просто логика. А дальше, к октябрю 2015 года, то есть еще полгода оставалось до приговора, к октябрю 2015 года стало ясно, что все, нету доказательств, все свидетели кончились. Дальше пошли дополнительные свидетели. То есть там почти год сидим в суде, а все нет доказательств, и нужны дополнительные свидетели. Придумала сторона обвинения вторичную экспертизу компьютеров. Сделали вторичную, ничего не нашли. Свидетели дополнительные, просто ерунда. И я написал, это вышло в начале ноября 2015 года, за полгода до приговора, что два варианта, или оправдательный приговор, или отправить на доследование. Это такой патовый вариант, ни нашим, ни вашим. Спустить на тормозах. Это было очевидно. Это написано. Есть доказательства, что я это написал, потому что это было очевидно. Это настолько простое и очевидное юридическое действо, что обсуждать виновность Баснер или какие-то тайные ходы, вследствие которых суд такой приговор написал, это просто смешно. Да, конечно, неизмеримая бессильная злоба стороны обвинения, прежде всего потерпевшего, который остался у разбитого корыта. Но кто виноват, что он опоздал на полгода с подачей гражданского иска к Шумакову? Кто виноват? Только он сам. Кто ему препятствовал в этом? Никто. Но если он хотел на самом деле, вроде бы, как мне кажется, не столько получить деньги, сколько еще и наказать Баснер, ну вот он этим увлекся, иск подал поздно, поняв, что полиция не хочет возбуждать уголовное дело, потому что там его не из чего делать. Это просто было понятно. Ну а потом, понимаете, он попал на прием к Бастрыкину. Бастрыкин приказал своим подчиненным, ну что им делать? Ну приказал, значит, они выдувают этот мыльный пузырь. И вот я, вы спрашиваете, почему я этим увлекся? Да потому что это материал уникальный. Тем более, всегда хочется не повторять следующей книгой то, что было раньше, а что-то делать совершенно новое, а здесь это для меня абсолютно новое. И я стал заниматься изучением и юридических вопросов, и искусствоведческих, и экспертиза, и русский музей. То есть тут целый комплекс вопросов. Действительно, один тетерятников чего стоит. Это действительно очень оказалось интересное дело. Я понимаю, как это странно звучит, но вот действительно этот судебный процесс, он оказался интересным.
Но самое печальное в этой истории, что огромное количество картин, которые мы воспринимаем как подлинники, подделаны, и очень часто экспертиза, понятно, что далеко не всегда, как вы меня уже поправили, но очень часто экспертиза ошибается. И приходя на выставки русского авангарда, особенно не самые престижные, а вот такие, как выставки в Турку или в Мантуе, о которой говорила Елена Баснер, мы можем обнаружить, что там все работы абсолютно поддельные. Вот что с этим делать?
Что с этим делать? Развивать методы технологических исследований, то есть химических и прочих анализов. Слово сказать, Баснер действительно, она же знаменита именно тем, что она там картины целыми стенками снимала и отменяла. И в этом-то и состоит парадокс. И как потерпевший не пытался доказать, что она ошибалась регулярно, но так примерно, знаете, на 6 тысяч ее устных и письменных заключений он наскреб 2, в лучшем случае 3 ошибки. Это фантастически хороший процент. Поэтому путем вот этих нечеловеческих усилий по сбору компромата на Баснер потерпевший всего лишь доказал уникальность ее как исследователя, уникальность как эксперта, уникальность ее глаза. И как раз бывают случаи, да, действительно, подделка уникальная, хорошая, все. Васильев же тоже ни с луны упал, ни с улицы зашел. Как он сказал мне в интервью, и это соответствует действительности, он коллекционер с 40-летним стажем. Потом это попало на выставку Курниковой. Она тоже этим занимается. Ни у кого не возникло подозрений, что это подделка. Ну, фталоцианины глазом не определить. Поэтому, безусловно, нужно перестать поясничать, заявлять, что сам себе эксперт, а стараться всемерно делать эти самые технологические экспертизы, химию. Без этого уже никак. При этом, конечно, поддельщики тоже не дураки. Они найдут и старый картон, старую там бумагу, старые краски, либо не будут использовать пигменты, датообразующие, свидетельствующие о более поздних годах. Ну, если уже совсем никакими средствами не отделить подделку от подлинника, тогда, да, вот как критерий Тьюринга, машину от человека уже будет не отличить. И тут уже все сольется.
А какова судьба этой картины Григорьева в ресторане, которую Елена Баснер сочла, посмотрев просто вот так вот, великолепным Григорьевым? Что стало с картиной? Ее вернули Васильеву или ее уничтожили где-нибудь там в подвалах Следственного комитета?
Ничего не уничтожили, боже упаси. Сейчас не 37-й год. Такие страсти говорите. Кроме того, я бы сформулировал иначе. Та картина, которую купил Васильев, она продолжает оставаться его собственностью. И после вступления приговора в законную силу, то есть рассмотрения в апелляционной инстанции, она будет возвращена по приговору суда владельцу, то есть Васильеву. Не думаю, что он ее будет продавать. Это уже такая знаменитая вещь. Она обладает определенной стоимостью. Ну, собственно, это его собственность.
Радио «Свобода», культурный дневник. Наш гость – публицист и культуролог Михаил Золотоносов. Мы говорим о его книге «Охота на Баснер». В мае, сразу после того, как Елена Баснер была признана невиновной, она дала интервью моему коллеге Виктору Резункову.
Я сделала колоссальную ошибку. То, что действительно я на веру приняла эту картину, но я же собиралась сделать все, что дальше требуется. Ведь речь у нас шла о том, что я даю заключение. Я начала с этого, я для этого приехала к этому издателю Шумакову купить альбом и начать планомерно с этой вещью работать. Я бы, в конце концов, проверила бы вот и у Тимофеевых, посмотрела бы все, Я бы вспомнила, наверное, или не знаю. Это все сослагательное наклонение, что эта вещь находится в Русском музее и так далее. Никакого бы дела не было. То, что мне инкриминировалось идиотским образом, что я достоверно знала, что вещь в Русском музее, сколько раз я слышала эту фразу. Боже мой, где тут логика? Я не самоубийца, я не идиотка. Я в другом отличилась, конечно. Не знаю, что это был морг какой-то, когда поверила, вот, что это вещь. Но действительно, я же не сумасшедшая, чтобы так. Единственный был бы вариант, если бы я знала или вспомнила, что вещь в Русском музее, это сказать, вы знаете, мне очень нравится ваша работа, ну вот, пожалуйста, есть Русский музей, там есть эта вещь, пожалуйста, туда и там изучайте, пускай вам там дадут заключение. Как-то я оказалась в ситуации какой-то, конечно, я себя виню, но не в том, в чем меня обвиняет Васильев, кстати, прекрасно меня знал и прекрасно знает, что я не мошенница. Вот уж кто знает это, так это он. Никакими мошенническими махинациями никогда не занималась.
Елена, а сколько лет вы знакомы с Андреем Васильевым?
Ну, мы были знакомы, когда он вышел из тюрьмы, пардон, с 80 какого-то года. Вот у меня такое ощущение, что за Васильевым вот кто-то стоит, какой-то кукловод. И, наверное, вот за теми людьми, которые, я говорю, я сейчас такую версию, которые мне принесли эту работу, вот какие-то кукловоды. Я однажды даже, знаете, в бессонных ночах думала, вот сидят эти кукловоды с одной стороны и с другой стороны, где-нибудь в Москве или где-нибудь в роскошном каком-нибудь месте, и хохочут во всю глотку, что вот так вот стравили, что вот это сделали, что вот показали, вот вам ваши там дутые эксперты, репутации, вот это все, вот мы выносим все это дерьмо на божий свет, да? А потом вдруг у меня еще, ну это уже под утро, а вдруг это один человек вообще, вот, и тот, и другой, понимаете? Ну, глупость какая-то, я сейчас говорю какие-то вещи, наверное, не для произнесения, но меня это, как человек, которого использовали вслепую, я раздражена до последнего предела. Я не знаю, что это было, что за морок был, вот вообще с этой вещью. Я же помню ощущение свое от нее. Безупречная работа. Не было ни малейшей тени сомнения. Но я только-только начала думать, где вот я видела ее, да, наверное, там, да, вот надо проверить. Да. И в этот момент Шумаков просто, он звонил мне по 380 раз в день. А будет правда? А что? А вот когда можно? Он же просто каждую секунду обрывал телефон. Они же этого хотели. И на себя я, конечно, очень зла.
Елена, появилась информация о том, что после начала вашего судебного процесса некоторые коллекционеры в России перестали приобретать произведения русского авангарда и стали собирать картины западных художников.
Слава Богу! Наконец-то!
Почему?
Потому что эта область, я об этом писала многократно, говорила многократно, эта область дискредитирована, к несчастью, не в академическом смысле. В академическом смысле появляются и продолжают появляться замечательные книги. А, кстати, наравне с ними появляются книги, которые без дрожи в руки нельзя взять. Я знаю издание, но не буду уж сейчас говорить. Но могу вам показать, я сделала закладки на фальшивых вещах. И у меня эта книга теперь топорщится, как ёж.
Фальшаки?
Абсолютные. Уже авторизованные во вполне такой солидной академической монографии. Я не говорю о выставках, чудовищной выставке этой в Италии. Последнее, что я успела выкрикнуть в декабре 2013 года вообще. Опомнитесь, что творится. Выставка, где нет ни одной подлинной вещи. Такая же выставка в Турку.
А можно как-то изменить эту ситуацию?
Нет, она необратима, мы уже прошли точку невозврата. Не надо было бы обольщаться работ абсолютно подлинных. Это такие редчайшие, вот, ну это не к вопросу о русском авангарде. Григорьев не относится к русскому авангарду, он относится к русскому модернизму, если уж говорить какими-то терминами. Но вот появление большой хорошей вещи, вот это вот такой момент счастья. Конечно, были на моем веку такие моменты и с русским авангардом, но пальцев двух рук уже хватит. Это за всю экспертную деятельность. Все остальное фальшивое, 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 чудовищно фальшивое. Потом это расползается, как рак. И, кстати сказать, фразу о том, что там от какого-то коллекционера я слышала, он говорит, он мне звонит и говорит, тебе нужны там 3 Кандинских и 4 Малевича. Эта фраза была сказана, мне кажется, я еще работала в Русском музее. Забудь мой телефон, вот больше не звони мне. Эта область чудовищно обгажена. Ситуация чудовищная, но уже необратимая. Это мое мнение. Мои занятия авангардом, я ведь начала этим заниматься только... Во-первых, я этим интересовалась очень сильно еще студенткой, причем студенткой Академии художеств, когда нам запрещали курсовые работы даже по Павлу Кузнецову, понимаете, тогда, в то время. Когда я пришла в Русский музей, я хотела заниматься только этим. Ну, слава богу, был рядом Евгений Федорович Ковтун. Может, я повторяюсь, в этом была такая тайная свобода, вот тайное узнавание, вот какой-то был секрет и протестное состояние, конечно, понимаете? Это все-таки строилось на таком сопротивлении внутреннем. А когда туда хлынули все, мне это потихоньку-потихоньку переставало быть интересным. Вот я, например, почти всерьез однажды сказала, что... Боже мой, как было бы хорошо заниматься творчеством Поленова. Ну, это уже глаз уже устроен не так.
Елена, а что вы собираетесь теперь делать после окончания процесса?
Я категорически ухожу из этой области. Да, я сейчас занимаюсь переводами. К большому сожалению, у меня только английский, но зато свободный. Я очень жалею, что за годы, что я работала у Буковских, шведский у меня остался в таком пассивном состоянии. С удовольствием переводила бы какой-нибудь скандинавский нуар. Меня уже спросили, что Буковский там ликование, и они хотят со мной связаться. Я говорю, нет.
Решение Елены Баснер сменить профессию я упомянул в разговоре с Михаилом Золотоносовым.
Да, она уже не хочет этим заниматься, и она, когда вышла из здания суда, то на нее накинулись журналисты, и она сказала, что будет жить частной жизнью пенсионера. Угу. Они не поняли, и все написали, что она будет жить честной жизнью пенсионера. Вот. На самом деле она жила честной жизнью и до этого обвинения, и сейчас будет жить честной жизнью, и при этом частной. Что касается репутации всех участников, то после суда Васильев стал активно утверждать, что погублена репутация Елены Баснер. Ну, надо сказать, что это как-то не чувствуется, чтобы ее репутация была погублена. Наоборот, в ходе этого судебного следствия стало понятно, что, ну, знаете, 2-3 ошибочных заключения – это слишком мало, чтобы вообще говорить об уроне для репутации Баснер как эксперта. А это Васильев пытался собирать ее ошибки по всему миру. Ряд ошибок он собрал, но там настолько качательные вопросы, тем более не имеющие, ну, в смысле, владельцы не собираются в суд подавать и так далее. Это же все не так просто на самом деле. Сказать можно все, что угодно, но как-то вот это доказать... Что касается, вот вы спрашивали, что делать? У меня в книге это есть, и я этот вопрос обсуждал устно со знатоками. Есть теория вероятностей, и любое высказывание, предположительное, прогностическое, в частности, заключение по подлинности картины, имеет определенную вероятность. Если подходить математически научно, то мы имеем, вот, допустим, картон с темперой. Есть определенная вероятность того, что картон соответствует периоду, когда это мог написать Григорьев, то есть, допустим, там до 30-го года. Он, по-моему, в 39-м умер. Значит, мы ставим вероятность, положим там 95%, 0,95. Красочный слой. Если мы там не находим ничего криминального, то ставим вероятность, ну, там, допустим, 0,99. И так по всем компонентам, какие только есть. Подпись, монограмма, оборот и прочее. Дальше все вероятности перемножаются. Скажем, 0,9 на 0,9 – это уже 0,81. И вот вы говорите тому, кто это покупает, или владельцу, вероятность того, что у вас подлинник 81 или 85%. Мне сказали, что если будет такая экспертиза, а она действительно научной будет, Если будет такая экспертиза, то она никому не нужна, за нее никто не заплатит деньги.
Ну, конечно, потому, да, что... либо 100, либо 0.
Либо 100, либо... Но невозможно, понимаете, вероятность 100 – это вероятность состоявшегося события. Есть курс теории вероятности Елены Сергеевны Венцель. Его не обмануть и не обойти. Это так. 100% – это вероятность состоявшегося события. Вчера шел дождь. Вероятность дождя 100%. Будет ли сегодня дождь? 60%. В любом прогнозе. Тест на беременность. Он имеет вероятность. Он ненадежный. Тест на СПИД, на что угодно. Любой такой тест, там, где люди думают головой, а не просто вот так фигачат то, что будет оплачено, он имеет определенную вероятность. Пока этого не будет... Мы будем иметь вот все это. Если сообщество, дилеры, коллекционеры нуждается в экспертизах, а потому что у них не покупают ничего без экспертиз, и поэтому они ненавидят искусствоведов, подозревая их в подтасовках, то, конечно же, если вот они не примут такой нормальный научный подход, то все так и будет длиться дальше, и все будут подозревать в силу сложившейся мифологии, основанный, конечно, вы правы, на реальных случаях и так далее, все будут друг друга подозревать. А теперь рассмотрим вот такой случай. Вот эксперт, он дает положительное заключение или отрицательное. В любом случае могут быть недовольные. И в любом случае на эксперта будут подавать в суд. Так эта деятельность вообще становится невозможной. Поэтому все с таким напряженным вниманием вот в этой корпорации и следили за исходом этого судебного процесса. Поэтому и мой интерес к нему был таким большим. Потому что у нас, конечно, непрецедентное право. И как только вы в суде ссылаетесь на какие-то предшествующие случаи, вам судья сразу автоматом выпаливает. У нас не Англия, у нас непрецедентное право. И тем не менее... Вся корпорация дилеров-искусствоведов, истерически ненавидя Елену Баснер и желая законопатить ее на 10 лет в самые жуткие тюрьмы и лагеря, они все следили за тем, вот как суд к этому отнесется, потому что такого рода процесс первый. Как? Потому что человек говорит, он ошибся. При этом у нее совсем не фантастическое количество ошибок, как пытался представить потерпевший. Отнюдь! 2-3 ошибки максимум. Да, случайная ошибка. И что с ней теперь делать? На 10 лет в тюрьму посадить? А ведь такую же случайную ошибку допустил и Васильев. Может, его тоже в тюрьму посадить вместе с ней? Шумаков, да, он тут просто посредник, он не искусствовед. Васильев говорит, я сам себе эксперт. Ну, прекрасно. И так же ошибся. Причем, заметьте, у Баснер эта картина была день-полтора, у Васильева 3-4 дня, прежде чем он окончательно расплатился, то есть обозначил покупку полностью. Конечно, он смотрел сам, конечно, он приглашал каких-то знакомых. Он же не идиот, конечно, он старался сам посмотреть и ничего не нашел. Конечно, он под лупой все это смотрел. Она у него дома была, ему ее не издали, показывали в течение 2 минут. Это, знаете ли, не покупка там джинсов у метро, где продают левую штанину, красиво упакованную и замотанную в мешки. Он это держал в руках. Да, да, это исключительная подделка. И, как сказала Рыбакова, эксперт из центра имени Грабаря, ну, сейчас она уже в другом месте работает, да, это совершенно, говорит, вот такая исключительная подделка. Ну, не разобраться, ну, что делать?
Может быть, остались все-таки какие-то проценты, что это подлинный Григорьев, а просто испорченный реставрацией или что-нибудь такое?
Нет, 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 нет. Там фталоциановые пигменты – это изделие, которое было изготовлено, начиная с 60-х и до 2000-х годов.
Есть
оно могло
у вас...
быть изготовлено в 69-м и могло быть изготовлено в 2006-м.
Есть у вас какие-то версии, как все-таки эта картина была изготовлена?
Нет, конечно. Ну, вы же понимаете, что у меня первая книга на эту тему, я далек от этого. На самом деле, я об этом говорил и писал, по-моему, даже. Неследственный комитет должен был этим заниматься. Этим должно было бы заняться ФСБ. Разведка, контрразведка. Люди, которые имеют навыки, умения, аппаратуру заниматься такого рода изысканиями по всему миру. Возможно, Васильев прав, и там транснациональная корпорация, мафия. Все возможно. Но все вдруг закончить на Баснер, это, понимаете, безумие и злодейство.
С публицистом и культурологом Михаилом Золотоносовым мы говорили о его новой книге «Охота на Баснер». Программа «Культурный дневник» на «Волнах свободы» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Наталья Аркадьева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.